Егоров передвигает вопрос на пункт о дисциплине, а по существу говорит лишь, у организационного комитета могли явиться новые соображения, но явились ли и какие, неизвестно. Он мог забыть внести кого-нибудь и так далее. Это и так далее единственное прибежище оратора, ибо организационный комитет не мог забыть дважды обсуждавшегося им до съезда и раз перед комиссией вопроса о борьбе. Организационный комитет принял это решение не потому, что изменил свое отношение к группе «Борьба», но потому, что хочет устранить лишние камни на пути будущей центральной организации партии при первых шагах ее деятельности. Это не мотивировка, а именно уклонение от мотивировки. Всякий искренний социал-демократ, а мы не допускаем и сомнения в искренности кого бы то ни было из участников съезда, заботится об устранении того, что он считает подводным камнем, об устранении теми способами, какие он признает целесообразными. Мотивировать – значит объяснить и точно высказать свой взгляд на вещи, а не отделаться труизмом. И мотивировать нельзя бы было, не изменяя своего отношения к борьбе, потому что прежние противоположные решения организационного комитета тоже заботились об устранении подводных камней, но видели эти камни как раз в обратном. Товарищ Мартов и напал чрезвычайно резко и чрезвычайно основательно на этот довод, назвав его мелким и вызванным желанием отговориться, дав совет организационному комитету не бояться того, что люди скажут. Этими словами товарищ Мартов превосходно охарактеризовал суть и смысл того политического оттенка, который сыграл громадную роль на съезде и который отличается именно несамостоятельностью, мелкостью, отсутствием своей линии, боязнью того, что скажут люди, вечным колебанием между обеими определенными сторонами, боязнью открытого изложения своего кредо, символа веры, программы изложения миросозерцания, одним словом, болотностью. У нас есть теперь в партии люди, которые, слыша это слово, приходят в ужас и кричат о нетоварищеской полемике. Странное извращение чутья под влиянием официальности, не к месту применяемой. Едва ли хоть одна политическая партия, знающая внутреннюю борьбу, обходилась без этого термина, которым всегда обозначают неустойчивые элементы, колеблющиеся между борцами. И немцы, умеющие вдвигать внутреннюю борьбу в превосходно выдержанные рамки, не обижаются по поводу слова «ферсумфт» – «болотный», и не приходят в ужас, не проявляют смешной официальной лицемерной стыдливости ханжества. Эта политическая бесхарактерность неустойчивой группы привела, между прочим, к тому, что никто, кроме бундовца Юдина, так и не внес на съезд резолюции о приглашении одного из членов группы «Борьба». Вотировали за резолюцию Юдина 5 голосов, очевидно, все бундовцы. Колеблющиеся элементы еще раз переметнулись. Как велико было приблизительно число голосов средней группы, показали вотировки резолюции Кольцова и Юдина по этому вопросу. За искровцем шло 32 голоса, за бундовцем 16. То есть, кроме 8 антиискровских голосов, 2 голоса товарища Махова, 4 голоса членов группы Южного рабочего и еще 2 голоса. Мы покажем сейчас, что такое распределение отнюдь нельзя считать случайным, но сначала отметим вкратце теперешнее мнение Мартова об этом инциденте с организационным комитетом. Мартов утверждал в Лиге, что Павлович и другие раздували страсти. Достаточно справиться с протоколами съезда, чтобы видеть, что самые обстоятельные, горячие и резкие речи против борьбы – и организационного комитета принадлежат самому Мартову. Пытаясь свалить вину на Павловича, он только демонстрирует свою неустойчивость. До съезда именно Павловича он выбирал 7-м в редакцию. На съезде вполне присоединялся к Павловичу против Егорова, а потом, потерпев поражение от Павловича, начинает обвинять его в раздувании страстей. Это только смешно. В «Искре» номер 56 Мартов иронизирует по поводу того, что придается важное значение вопросу о приглашении Икса или Игрека. Ирония эта обращается опять против Мартова, ибо именно инцидент с организационным комитетом послужил завязкой к спорам о таком важном вопросе, как приглашение Икса или Игрека в ЦК и в ЦО. Нехорошо это мерить на два разных аршина, смотря по тому, своей ли группы низшего порядка по отношению к партии касается дела или чужой. Это именно обывательщина и кружковщина, а не партийное отношение к делу. Простое сопоставление речи Мартова в Лиге с речью на съезде достаточно доказывает это. «Мне непонятно, — сказал Мартов, между прочим, в Лиге, — как это люди в одно и то же время ухитряются называть себя во что бы то ни стало искровцами и стыдятся быть искровцами. Странное непонимание различий между называть себя и быть, между словом и делом. Сам Мартов на съезде называл себя противником принудительных группировок, а после съезда был их сторонником. Г. Распущение группы Южного рабочего. Распределение делегатов в вопросе об организационном комитете могло бы показаться, пожалуй, случайным. Но такое мнение было бы ошибочным, и чтобы устранить его, мы отступим от хронологического порядка и рассмотрим сейчас же инцидент, имевший место в конце съезда, но самым тесным образом связанный с предыдущим. Инцидент этот – распущение группы Южного рабочего. Против искровских организационных тенденций, полного сплочения партийных сил и устранения дробящего силы хаоса, выступили здесь интересы одной из групп, которая делала полезное дело при отсутствии настоящей партии и которая стала излишней при централистической постановке работы. Во имя интересов кружка, группа Южного рабочего, с не меньшим правом, чем старая редакция «Искры», могла претендовать на сохранение преемственности и на свою неприкосновенность. Во имя интересов партии группа эта должна была подчиниться перемещению ее сил в соответствующие партийные организации. Страница 313. Конец резолюции, принятой съездом. С точки зрения интересов кружка и обывательщины не могло не казаться щекотливым выражение товарища Русова и товарища Дейча. Распущение полезной группы, которая также не хотела этого, как не хотела и старая редакция «Искры». С точки зрения интересов партии, являлось необходимым распущение, растворение выражения Гусева в партии. Группа Южного рабочего прямо заявила, что она не находит нужным объявить себя распущенной и требует, чтобы съезд решительно заявил свое мнение, и притом немедленно, да или нет. Группа Южного рабочего прямо ссылалась на ту самую преемственность, которой стала апеллировать старая редакция «Искры» после ее распущения. «Хотя все мы поодиночке составляем единую партию, — сказал товарищ Егоров, — но она все-таки состоит из целого ряда организаций, с которыми приходится считаться как с историческими величинами. Если подобная организация не вредна партии, то ее не к чему распускать». Таким образом, важный, принципиальный вопрос был поставлен совершенно определенно. И все искровцы, покуда еще интересы их собственной кружковщины не выплывали вперед, решительно встали против неустойчивых элементов. Бундовцы и двое из рабочедельцев в это время уже не были на съезде. Они, несомненно, стояли бы горой за необходимость считаться с историческими величинами. Голосование дало 31 за, 5 против и 5 воздержавшихся. 4 голоса членов группы Южного рабочего и еще один, вероятно, Белова, судя по его прежним заявлениям. Группа в 10 голосов, относящаяся резко отрицательно к последовательному организационному плану «Искры» и отстаивающая кружковщину против партийности, обрисовывается с полной определенностью. В дебатах искровцы ставят этот вопрос именно принципиально, смотри речь Ланге, страница 315, высказываясь против кустарничества и разброда, отказываясь считаться симпатиями отдельных организаций, говоря прямо, что если бы товарищи из Южного рабочего держались более принципиальной точки зрения раньше, еще год или два тому назад, то дело объединения партии и торжество тех начал программы, которые мы здесь санкционировали, было бы достигнуто раньше. В этом духе высказывается и Орлов, и Гусев, и Лядов, и Муравьев, и Русов, и Павлович, и Глебов, и Горин. Искровцы из меньшинства не только не восстают против этих, неоднократно поднимавшихся на съезде определенных указаний на недостаточно принципиальную политику и линию Южного рабочего, Махова и других, не только не делают каких-либо оговорок на этот счет, а напротив, в лице Дейча решительно присоединяется к ним, осуждая хаос и приветствуя прямую постановку вопроса того самого товарища Русова, который в этом же заседании имел, о ужас, дерзость прямо поставить и вопрос о старой редакции на чисто партийную почву. Со стороны группы Южного рабочего вопрос об ее распущении вызвал страшное возмущение, следы которого есть и в протоколах. Надо не забывать, что протоколы дают лишь бледную картину прений, ибо вместо полных речей они приводят самые сжатые конспекты и экстракты. Товарищ Егоров назвал даже ложью простое упоминание имени группы «Рабочая мысль» наряду с Южным рабочим, характерный образчик того, какое отношение к последовательному экономизму господствовало на съезде. Егоров даже гораздо позже, в 37-м заседании, говорит о распущении Южного рабочего с величайшим раздражением, прося занести в протокол, что при обсуждении вопроса об Южном рабочем членов этой группы не спрашивали ни о средствах на издание, ни о контроле ЦО и ЦК. Товарищ Попов намекает во время прений о Южном рабочем на компактное большинство, как бы предрешившее вопрос об этой группе. «Теперь, — говорит он, — все после речей товарища Русова и Орлова ясно». Смысл этих слов несомненен. Теперь, когда искровцы высказались и предложили резолюцию, все ясно, то есть ясно, что Южный рабочий будет распущен вопреки его воле. Представитель Южного рабочего сам отделяет здесь искровцев, и притом таких, как Русова и Орлова, от своих сторонников, как представители разных линий организационной политики. И когда теперешняя искра выставляет группу Южного рабочего, а также, вероятно, Махова, типичными искровцами, то это лишь наглядно показывает забвение самых крупных с точки зрения этой группы событий съезда и желание новой редакции замести следы, указывающие, из каких элементов создалось так называемое меньшинство. К сожалению, на съезде не поднялось вопроса о популярном органе. Все искровцы чрезвычайно оживленно обсуждали этот вопрос и до съезда, и во время съезда, вне заседаний, соглашаясь в том, что в настоящий момент партийной жизни предпринимать издание такого органа или превращать в него один из существующих чрезвычайно нерационально. Антиискровцы высказались на съезде в противоположном смысле. Группа Южного рабочего тоже в своем докладе и только случайностью или нежеланием поднимать безнадежный вопрос можно объяснить, что за подписью 10 лиц не было внесено соответствующей резолюции. Д. Инцидент с равноправием языков. Вернемся к порядку заседаний съезда. Мы убедились теперь, что еще до перехода к обсуждению вопросов по существу На съезде ясно обнаружилась не только совершенно определенная группа антиискровцев, 8 голосов, но и группа промежуточных, неустойчивых элементов, готовых поддержать эту восьмерку и увеличить ее приблизительно до 16-18 голосов. Вопрос о месте бунда в партии, обсуждавшийся на съезде, чрезвычайно, чересчур подробно свелся к решению принципиального тезиса. Практическое же решение было отложено до обсуждения организационных отношений. Ввиду того, что в литературе до съезда довольно много места было уделено разъяснению относящихся сюда тем, на съезде обсуждений дало мало сравнительно нового. Нельзя не заметить только, что сторонники рабочего дела Мартынов, Акимов и Брукер, соглашаясь с резолюцией Мартова, оговаривали, что признают ее недостаточность и расходятся в выводах из нее. От вопроса о месте бунда съезд перешел к программе. Прения вращались здесь большей частью около частных поправок, представляющих мало интереса. Принципиальная оппозиция антиискровцев выразилась лишь в походе товарища Мартынова против пресловутой постановки вопроса о стихийности и сознательности. За Мартынова встали, конечно, бундовцы и рабочедельцы целиком. Неосновательность его возражений показали, между прочим, Мартов и Плеханов. Как курьез надо отметить, что теперь редакция «Искры», подумав, должно быть, перешла на сторону Мартынова и говорит обратное тому, что говорила на съезде. Редакция меньшевистской «Искры» поместила в приложении к номеру 57 «Искры» от 15 января 1904 года статью бывшего экономиста Мартынова, в которой тот выступал против организационных принципов большевизма и делал выпады в отношении Ленина. В примечании к статье Мартынова редакция «Искры», делая формальную оговорку о несогласии с некоторыми мыслями автора, в целом одобрила эту статью и согласилась с основными положениями Мартынова. Должно быть, это соответствует знаменитому принципу преемственности. Остается выжидать, когда редакция разберется вполне и выяснит нам вопрос, в какой именно мере согласилась она с Мартыновым, в чем именно и с какого именно времени. В ожидании этого мы спросим только, видан ли где-нибудь такой партийный орган, редакция которого заговорила после съезда как раз обратное тому, что она говорила на съезде. Минуя споры о признании «Искры» центральным органом, мы касались уже их выше, и начало дебатов об уставе их удобнее будет рассмотреть в связи со всем обсуждением устава. Перейдем к обнаружившимся при обсуждении программы принципиальным оттенкам. Отметим прежде всего одну деталь чрезвычайно характерного свойства – прения по вопросу о пропорциональном представительстве. Товарищ Егоров из Южного рабочего защищал внесение его в программу и защищал так, что вызвал справедливое замечание Посадовского, искровец из меньшинства, о серьезном разногласии. «Несомненно, — сказал товарищ Посадовский, — что мы не сходимся по следующему основному вопросу, нужно ли подчинить нашу будущую политику тем или другим основным демократическим принципам, признав за ними абсолютную ценность, или же все демократические принципы должны быть подчинены исключительно выгодам нашей партии. Я решительно высказываюсь за последнее». Плеханов вполне присоединяется к Посадовскому, восставая в еще более определенных и более решительных выражениях против абсолютной ценности демократических принципов, против отвлеченного рассматривания их. «Гипотетически мыслим случай, — говорит он, — когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежавших к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. Речь Плеханова встречена рукоплесканиями и шиканьем. И когда Плеханов опротестовывает замечание с места во время речи оратора реплики «Вы не должны шикать» и просит товарищей не стесняться, то товарищ Егоров встает и говорит: «Раз такие речи вызывают рукоплескание, то я обязан шикать». Вместе с товарищем Гольдблатом, делегатом Бунда, товарищ Егоров высказывается против взглядов Посадовского и Плеханова. К сожалению, дебаты были закрыты, и выплывший по поводу них вопрос сошел тотчас же со сцены. Но напрасно старается теперь товарищ Мартов ослабить и даже свести на нет его значение, говоря на съезде Лиги. Эти слова Плеханова вызвали негодование части делегатов, которого легко было бы избежать, если бы товарищ Плеханов добавил, что, разумеется, нельзя себе представить такого трагического положения дел, при котором пролетариату для упрочения своей победы приходилось бы попирать такие политические права, как свободу печати. Плеханов, Мерси. Страница 58 протокола Лиги. Это толкование прямо противоречит совершенно категорическому заявлению товарища Посадовского на съезде о серьезном разногласии и расхождении по основному вопросу. По этому основному вопросу все искровцы высказались на съезде против представителей антиискровской правой Гольдблат и съездовского центра Егоров. Это факт. И можно смело ручаться, что если бы центру, надеюсь, это слово будет менее шокировать официальных сторонников мягкости, чем какое-либо другое. Если бы центру пришлось в лице товарищей Егорова или Махова высказываться непринужденно по этому или аналогичным вопросам, то серьезное разногласие обнаружилось бы немедленно. Оно обнаружилось еще рельефнее по вопросу о равноправии языков. Страница 171 и следующая протоколов. По этому пункту красноречивы не столько прения, сколько голосования. Подсчитывая сумму их, получаем невероятное число – 16. Из-за чего? Из-за того, достаточно ли в программе оговорить равноправность всех граждан, независимо от пола и так далее, и языка. Или же необходимо сказать «свобода языка» или «равноправие языков». Товарищ Мартов на съезде Лиги довольно верно охарактеризовал этот эпизод, сказавши, что ничтожный спор о редакции одного пункта программы принял принципиальное значение, потому что половина съезда готова была свергнуть программную комиссию. Именно так. Мартов добавляет, в этом случае нам сильно повредила острота Плеханова об ослах. Когда говорили о свободе языка, то один бундовец, кажется, упомянул среди учреждений учреждение коннозаводства. И Плеханов бросил про себя: лошади не говорят, а вот ослы иногда разговаривают. Я, конечно, не могу видеть в этой остроте особой мягкости, уступчивости, осмотрительности и гибкости. Но мне все же странно, что Мартов, признавший принципиальное значение спора, не останавливается совершенно на разборе того, в чем тут принципиальность и какие оттенки тут сказались, а ограничивается указанием на вред острот. Это уж вот поистине бюрократическая и формалистическая точка зрения. Резкие остроты действительно сильно повредили на съезде, и не только остроты насчет бундовцев, но и насчет тех, кого иногда поддерживали и даже спасали от поражения бундовцы. Однако, раз признано принципиальное значение инцидента, нельзя отделываться фразой о непозволительности некоторых острот. Повод к столкновению был именно ничтожный. И тем не менее, столкновение приняло действительно принципиальный характер, а потому и страшно ожесточенные формы, вплоть до попытки свергнуть программную комиссию, вплоть до подозрений в желании подвести съезд. В этом заподозрил Егоров Мартова. Вплоть до обмена личными замечаниями самого ругательного свойства. Даже товарищ Попов выражал сожаление, что по поводу пустяков создается такая атмосфера, которая царила в течение трех заседаний. Все эти выражения в высшей степени определенно и категорически указывают на тот важнейший факт, что атмосфера подозрений и самых ожесточенных форм борьбы, свержения, в создании которой обвинялось потом на съезде Лиги большинство искровцев, на самом деле создалась гораздо раньше, чем мы раскололись на большинство и меньшинство. Повторяю, это факт громадной важности, основной факт, непонимание которого приводит очень и очень многих к самым легкомысленным мнениям относительно искусственности большинства в конце съезда. С теперешней точки зрения товарища Мартова, уверяющего, что на съезде было 9 десятых искровцев, абсолютно необъясним и нелеп тот факт, что из-за пустяков, из-за ничтожного повода могло произойти столкновение, получившее принципиальный характер и едва не доведшее до свержения съездовской комиссии. Было бы смешно отделываться от этого факта сетованиями и сожалениями по поводу повредивших острот. Принципиального значения столкновение не могло получить ни из-за каких резких острот. Такое значение могло получиться исключительно в силу характера политических группировок на съезде. Ни резкости и ни остроты создали конфликт. Они были только симптомом того, что в самой политической группировке съезда есть противоречия, есть все залоги конфликта, есть внутренняя неоднородность, которая с имманентной силой прорывается при каждом даже ничтожном поводе. Напротив, с той точки зрения, с которой я смотрю на съезд и который я считаю своим долгом отстаивать, как известное политическое понимание событий, хотя бы это понимание казалось кому-либо обидным, с этой точки зрения вполне объясним и неизбежен отчаянно резкий конфликт принципиального характера по ничтожному поводу. Раз у нас на съезде все время шла борьба искровцев с антиискровцами, раз между ними стояли неустойчивые элементы, раз эти последние вместе с антиискровцами составляли 1/3 голосов, 8 плюс 10 равно 18 из 51, по моему счету, разумеется, приблизительному, то совершенно понятно и естественно, что всякое отпадение от искровцев, хотя бы небольшого меньшинства их, создавало возможность победы антиискровского направления и вызывало поэтому бешеную борьбу. Это не результат неуместных резких выходок и нападок, а результат политической комбинации. Не резкости создавали политический конфликт, а существование политического конфликта в самой группировке съезда создавало резкости и нападки. В этом противопоставлении заключается основное наше принципиальное расхождение с Мартовым в оценке политического значения съезда и результатов съезда. В течение всего съезда было три наиболее крупных случая отпадения незначительного числа искровцев от большинства их. Равноправие языков, параграф 1 устава и выборы. И во всех этих трех случаях получалась ожесточенная борьба, приведшая в конце концов к теперешнему тяжелому кризису в партии. Чтобы политически осмыслить этот кризис и эту борьбу, надо не ограничиваться фразами о непозволительных остротах, а рассмотреть политические группировки оттенков, столкнувшихся на съезде. Инцидент с равноправием языков представляет поэтому двойной интерес с точки зрения выяснения причин расхождения, ибо здесь еще Мартов был, еще был искровцем и воевал едва ли не больше всех против антиискровцев и центра.